Студия «Медиакнига» представляет. Андрей Белянин. Граничары. Книга первая. Замок Белого Волка. Читает Михаил Росляков. Доброе утро, па.
Доброе утро, лапка.
Заспанная Хельга в серой пижаме с нелепыми кошечками и стоптанных розовых тапках сомнамбулически прошествовала мимо меня в ванную. Пользуясь моментом, я метнулся в прихожую и быстренько донес до мусоропровода белый магнитовский пакет с мертвым брюхогрызом. Такая мелкая шушера из-за кордонья довольно часто обходит наши посты, но крайне редко сама пытается напасть на граничара, да еще в его собственном доме. Я свернул башку демону, едва он влез на балкон, думая, что его никто не видит. А дядя Эдик очень вовремя, словно бы случайно, прибавил звук в телевизоре. Двоюродному младшему брату своей мамы Хельга прощает все, чем я и не приминул воспользоваться. Благо на грохот музыки из «Пиратов Карибского моря» прекрасно ложится хруст ломаемых шейных позвонков. Избавиться от тела там же, на балконе, было невозможно. Не вниз же его бросать. Попадешь на чью-нибудь навороченную иномарку и будешь слушать вопли сигнализации до самого утра. А как потом бы вопил хозяин машины, обнаружив на помятой крышке капота тушку черного зверька без шерсти с впечатляющей пастью на 46 желтых зубов и ядовитой иглой в кончике хвоста. Естественно, я быстро унес трупик на кухню и сунул в мусорный пакет под раковиной. Добрый Эд, прискакав на одной ножке, сделал мне пальцем козу и быстро навалил поверх демона 3 скомканных газеты. Временами к нему возвращается разум, но ненадолго и без хоть какой-нибудь периодичности. «Хельга, завтрак на столе». «Иду, па». Дочь на ходу чмокнула меня в щеку и осторожно опустилась на кованый табурет. Идею заменить добрую половину мебели в доме подсказала она сама, после того, как с прошлого полугодия разломала 3 табуретки, одну ореховую, 2 дубовых. Нормальных людей уже одно это должно было насторожить. Но мы, видимо, ненормальные. И уж точно не совсем люди. «Что в школе?» — привычно интересовался я, снимая лопаточкой свою половину яичницы. Моя дочь, зацикленная на диком желании похудеть в возрасте неполных 18, рассеянно грызла яблоко. Дядя Эдик к завтраку не спешил. В любом случае свою долю, пусть и холодной яичницы, он всегда найдет на плите. «Так что в школе? Тебя опять достает тот кавказский мальчик с параллельного класса?»
«Уже нет».
«Хельга».
«Ну, па, чего ты? Я его не трогала. Я вообще никого не трогаю. Я добрая и всем улыбаюсь. А когда меня обижают, то, как умная девочка, улыбаюсь 2 раза и отхожу от хулиганов подальше. Так?»
Она мрачно отъехала на табуретке к стене. Слава богу, не так резко, чтобы расцарапать пол и травмировать бетонную стену.
«Ты уже не маленькая», — устало начал я. «Мы не можем менять 3-ю школу. Остался последний год. Просто подыграй своим одноклассникам. Тебя многие любят».
«Многие?»
«Ну, ты говорила о 4 или 5 подругах, это немало».
«Па, у них уже есть парни, а я...»
«Может, все-таки поделиться с тобой яичницей?»
«Па,
Да я толстая, как не знаю кто. 55 килограмм. Какая яичница?
Ладно, сдаюсь. Я поднял обе руки вверх. Так что с тем мальчиком?
Он ногу сломал.
Я возвел глаза к небу с выражением непередаваемой евангельской муки на лице. Если недоумок сломал ногу, означать это могло только одно.
Он сам виноват. Типа ходит на карате, весь такой крутой черный пояс, весь из себя Брюс Ли горбоносый. Хотел показать всем, как можно пяткой сбить мне заколку.
И?
Ну, подошел и ударил ногой сзади.
Поступательно, словно объясняя неразумному ребенку очевидное, добавила моя дочь.
По заколке не попал, врезал мне по затылку. Я ойкнула для приличия. У Хасана перелом в трех местах.
Па, ну вот чего ты вечно до всего докапываешься? Я уже не маленькая. У меня не было слов. Оставалось молча сесть за стол и ковырять вилкой яичницу. Ненавижу это блюдо, но готовить умею только его. Раньше Эдвард готовил, он умеет все. Но сейчас разленился и на кухню заходит исключительно как потребитель. Если бы только наша мама была.
Па, я тебя люблю.
Хельга обняла меня сзади за плечи, и ее русые волосы сладко щекотнули мне ухо. Я тоже тебя люблю. Никому не говори, это тайна.
Угу, только ты и я. Важно поклялась она.
С ее трехлетнего возраста, то есть с того момента, как пропала ее мать, эти слова стали нашим ежедневным ритуалом, неким обманом всего мира или всех миров. Граничарам лучше не любить, это делает таких, как мы, уязвимыми для врага, а нас и без того очень немного. Через 15 минут Хельга накинула легкую куртку с капюшоном и, цапнув сумку с учебниками, побежала в школу. Из своей берлоги выполз тощий и небритый дядя Эдик, до икоты похожий на того кучерявого артиста, что играет Клавдию Цветочек в «Новых русских бабках». Сходство добавлял еще и тот факт, что оставшийся мне в нагрузку родственничек порой обожал переодеваться в женские платья. Он у нас реально сумасшедший, у него и справка есть. Всегда носит ее с собой на всякий случай. «Привет, Ставр!» Я не ответил. Да, собственно, Эд и не нуждался. Ему всегда более важен зритель, чем собеседник.
«Девчонке скоро 18. До какой поры ты намерен скрывать от нее, кто она такая?»
«Кто я такой?» «Мне сказали лишь на распределении. В 25».
«Времена изменились».
Двоюродный брат моей жены имел дурную привычку в разговоре подавать общеизвестные вещи как последнее божественное откровение.
«Хельга вчера призналась, что подозревает...»
«Что?»
«Подозревает».
«Кого?»
«Тебя, не меня же. Со мной все ясно, я псих, все так говорят. Наша малышка больше не верит, что ее папа скромный антиквар с очень короткими, но частыми командировками по стране. И ты спрятал молоток».
«Какой молоток?» — сбился я, погруженный в невеселые мысли. «Ты о чем?» «А, это...»
«Ты спрятал от меня молоток!» Обиженно дожевывая холодную яичницу, он наклонился ко мне и хлюпнул носом. 3 дня назад мне пришлось драться с саблезубым триозавром на кулаках.
«Где мой молоток?»
«Ты забрал его. Верни!»
«Мне папа подарил».
«Эд, он мой!»
«Там, кажется, мультфильмы по каналу «Карусель», — соврал я. «Но он сразу купился. Сумасшедшие порой так трогательно доверчивы. Дядя Эдик торжественно промаршировал в свою комнату, а я вытер нервный пот со лба. Какой ему молоток! Он им в последний раз пользовался лет 5 назад и уже не помнит, что, убивая одного единственного тальцвурума кривозуба, разнес к чертям собачьим половину консервного завода и недостроенную девятиэтажку. Какой вышел взрыв, когда его молот попал в цистерну томатной пасты, и МЧС трое суток отмывало новый драматический театр. А ведь за все отвечал перед комитетом я. С него-то как с гуся вода, он же псих. И не буду врать, что к этому можно хоть когда-нибудь привыкнуть. Ну что ж, осталось убрать посуду, пробормотал я, привставая. Выписать новые книги на Озоне и за работу. Надеюсь, сегодня мы попробуем обойтись без приключений. Нет, ну серьезно. Не могут же эти твари выползать из-за граней каждое мое дежурство. В любом случае, следовало обернуться до обеда. В 15:30 меня ждет на собрании классная руководительница моей ненаглядной дочери для очередного собеседования. Опять делать серьезное лицо, печальные глаза и слушать: «Ах, у вас такая сложная девочка, подростковый период, проблемы с коммуникабельностью, советы психолога, и, понятно, ей тяжело без мамы». Иногда честно хочется сказать: «А вы уверены, что с мамой было бы легче? Тут ведь надо хорошо понимать, кто у нас мама».
«К тебе Белочка пришла, СМС-ку принесла», — противным мультяшным голоском предупредил мой сотовый. Хельга как-то наустанавливала мне в телефон всяких приколов, фенечек и прибамбасов. Лично я привык, я отец. А вот пассажиры в маршрутном такси пару раз требовали срочной остановки, когда на весь салон раздавался рев тиранозавра. Звонок учительницы. «Пап, я в школе, задержусь. Забери меня в 6 часов, целую». Да, вот именно так она и пишет, не соблюдая пунктуацию, а зачастую еще и с ошибками. Причем в школе-то девочка учится на отлично. Всякие конференции, олимпиады, конкурсы и соревнования на нее просто молятся. Хельга умничка, способная отстоять честь своего учебного заведения где угодно, хоть в учебе, хоть в спорте. Но вот почему она так пишет СМС? Не понимаю. «Окей, лапка, заберу», — быстро набрал я и направился в спальню. Ковер на стене, современный псевдогобелен, изображающий интерьер средневекового замка, полка с книгами, прикроватная тумбочка, широкая двуспальная кровать. Одна половина моя, другая холодная уже много лет. «Эд, ты со мной?»
«Нет, да, я еще не решил. У меня перепады настроения».
«Тогда догоняй». Он невнятно пробормотал что-то между «иди ты лесом и земля тебе пухом». «Сумасшедший, я давно не обижаюсь, да и некогда». Я выложил из кармана сотовый, снял наручные часы, освободил карманы от предметов всякой мелочи, монет, билетов в кино, чеков из банкомата, флешку на 8 гигов, ключей от квартиры. Ничего лишнего. Закон граней. Хватит и того, что я вечно возвращаюсь в замок в одежде, не соответствующей исторической эпохе. «Эд, если Хельга придет раньше, скажи, что я на работе». Ответа не последовало, но я знал, что он меня слышал. Встал на кровать, зажмурился, мысленно сосчитал до 10 и спокойно шагнул лбом в стену. Гобелен на мгновение качнулся, открывая мне путь, а в следующую минуту я уже шел широким шагом по гулким коридорам дворца. «Лорд Белхорст, вы вернулись?»
«Да, мой мальчик». Я на ходу принял из рук подбежавшего пажа тяжелый шерстяной плащ серого цвета с эмалевой пряжкой, изображающей голову белого волка.
«Что нового, Мэтью?»
«Грани беспокойны, лорд».
Я спросил, что нового.
«Ах да, простите». Тощий парнишка совсем смутился, ероша короткие волосы. «Замок был атакован ночью. Были ранены трое часовых. Ваш конь разнес стойло. Горгулий видели в районе сторожевых гор. Говорят, они осмелели настолько, что нападают на стада овец».
«У пастухов есть луки».
«Да, но я не...»
Он сбился с шага. «Что-то еще?»
«Леди Мелисса».
«Скажите ей нет».
«Она уже в замке, мой лорд».
«Дьявол! Побери эту озабоченную старуху!» Я рыча ворвался в свои покои и потребовал вызвать ко мне Седрика. Старый оруженосец прошел со мной сотню походов. Он до сих пор считает меня ребенком. Ворчлив, как не знаю кто. Но в этом мире у меня нет более надежного друга, опытный воин, участник второго и третьего крестового похода за гроб Господень бородатый, страшный и могучий, как медведь, и верный, как сторожевой пес. Я зашел в отдельную комнату, не дожидаясь слуг, переоделся, сообразно положению. Здесь, в замке Кость, я лорд Белхорст, наследник родовых земель, двух мостов, половины черного леса и выхода к горному перевалу и длинного участка граней. Мой клан — клан Белого Волка. У меня под началом 12 всадников и десяток лучников. Я знаковая фигура в здешних краях. Звучит солидно, если не знать, что земли заброшены, замок обветшал, крестьяне едва сводят концы с концами, лес напирает с каждым годом, а твари из-за грани хозяйничают у нас почти безнаказанно. Ну, исключая те случаи, когда мы успеваем догнать их, а это бывает не так уж редко. Собственно, за что нас и не любят, сам себе напомнил я, оборачиваясь. Седрик?
Сир?
После двух крестовых походов он всегда приветствовал меня на восточный манер, от слова «сердар» — военачальник, и вечно отвечал вопросом на вопрос.
«Говорят, у нас проблемы на севере граней».
«Неужели, сир?»
«Ты издеваешься?»
«Как я смею!» Он привычно опустился на одно колено, не убирая ладони с рукояти меча.
«Проблемы настолько серьезны?»
«Могут ли быть серьезны две спаленные деревни? Сущие мелочи, недостойные упоминания, нет?»
«Седрик!»
— рыкнул я, берясь за пояс с узким кинжалом в простых ножнах.
«У тебя есть совесть».
«Это так важно, сир!» Он протянул мне длинный меч с перевязью и помог застегнуть пряжку ремня. «Прикажете седлать коней или сначала примете старую леди?»
«Старую вешалку», —
поправил я. Выбор был слишком очевиден. Либо ехать за грани, рискуя своей жизнью и жизнями моих людей, рубиться с потусторонними тварями, возвращаться к ночи в крови, поту и гари, либо сидеть у камина, распевая кларет и беседуя с пожилой стервозной дамой, не утратившей элегантности и определенной доли изящного образования при дворе. Собственно, что тут и думать?
«Сир, а правду говорят, что леди Милена после первого же глотка вина раздвигает колени и лезет целоваться?»
«Да», — опомнился я. «Седрик, седлай коней. Мы никому не позволим жечь наши земли».
Он улыбнулся уголком рта, что превращало изрезанное шрамами лицо в уродливую маску, наводящую ужас на врагов. Я набросил на плечи плащ из шкуры белого полярного волка. Стрелы не пробивали ее, мечи соскальзывали. Мне самому довелось убить этого могучего зверя много лет назад, вогнав ему копье прямо в глотку. Волк из свиты Фенрира, даже умирая, успел перекусить древко, добраться до меня, свалить с коня в снег, но мои руки оказались сильнее. В этом бою я впервые познакомился с дядей Эдиком. Он тоже хотел меня убить, и если б не его сестра. Центурион, огромный боевой конь, черный, как мрак преисподней, прямой потомок Буцефала, коня Александра Македонского, едва повел левым ухом. Я прокашлялся.
«Приветствую тебя, мой друг, хозяин и господин!»
С непередаваемым оттенком почтения и иронии поклонился центурион, картинно встряхивая гривой.
«Принес что-то новенькое?»
«Принесу завтра», — пообещал я. «Мне доложили, что ты здесь что-то поломал».
«Я был слегка на взводе. Прощай, гульсары, страшная вещь. Как он мог? Как они все могли?» «Ну, саданул разок копытом в стену. Да там ремонта на полдня, больше разговоров».
«Обычному жеребцу далеко не всегда позволяют разговаривать. А этот еще и обожал читать. Воплощенная мечта всех чаяний Конелюба Невзорова. Не находите?» Я не находил, поскольку слишком хорошо знал эту своенравную скотину. Речь не о Невзорове. «Знаешь, мне давно хотелось поговорить с тобой о феномене Дарьи Донцовой. Я прочел практически все ее книги, десятка два, наверное. У нее их больше.
Да-да, помню. Не буду врать, что это высокая литература, но чтобы объективно критиковать, надо как минимум прочесть, не так ли?»
«Так.
Приятно, что ты разделяешь конструктивность моих филологических взглядов».
Черный конь чуть подвинулся, пропуская меня в денник.
«Так вот, о чем это мы? Мне кажется, концептуально цикл о Таракановой ничем не отличается от цикла о Подушкине. Сюжетные составляющие изменяются лишь под влиянием гендерного фактора, не более».
«Что ты делаешь?» «Седлаю тебя».
«Погоди. Мы вроде бы говорим о литературе».
«Знаешь, моя дочь практически не читает книг», — на миг задумался я.
«То есть совсем ничего не читает, кроме определенного рамками школьной программы?» «Это грустно».
Поняв, что от похода не отвертеться, центурион повесил голову.
«Но, может быть, я бы мог показать ей некоторые достойные тексты, способные затронуть невинную душу пятилетнего дитя».
«Ей почти 18».
«И она еще не замужем?»
«Слава богу, нет», — мысленно перекрестился я. Последнему претенденту на ее внимание наложили гипс на 3 перелома. И парню еще крупно повезло, что она не дала сдачи.
«Девочка пошла в маму», — задумчиво качнул гривой черный конь, пока я затягивал подпруги. «А что в ней твоего, Белхорст?»
«Глаза», — подумав, ответил я. «Еще упрямство».
«Не лучшее качество».
«Я и не спорю».
«В споре дохнет истина, а побеждает сильнейший».
Двойственно резюмировал мой болтливый конь, чьих губ никогда не касалось железа удил. Он прекрасно слушался меня и без боли. Ну, то есть, пока мы как-то умудрялись находить общий язык. Я вывел его во двор, держась за пышную гриву. Седрик и 10 воинов при полном доспехе склонили головы. «Лорд Белхорст».
«Парни!» — возвысил голос я, прекрасно помня свою роль. «Враг из-за граней сжег две наших деревни. Жители остались без крова. Дети осиротели. Пахари потеряли свою землю. Ваши мечи не заржавели в ножнах? Нет, наш лорд, веди нас, белый волк, смерть тварям из преисподней. Выкрики были традиционным подтверждением вассальной верности. Я тоже играл в ту же игру и был обязан соответствовать древним обычаям, иначе кто бы за мной пошел? Загоним мерзких чудовищ в их смердящие норы. Убьем всех, кто посмеет встать у нас на пути. Замку кость, быть вечной костью в горле наших врагов. Мои воины взорвались хором одобрительных выкриков и брецаний мечами по щитам. Без фанатизма, но со вкусом и расстановкой.
«Ты умеешь завести толпу!»
Без зависти констатировал Центурион, пока я прыгал в седло.
«Надеюсь, мне не надо рвать задницу, лететь черти куда на полных парах. Не забывай, что я все-таки конь, а не крутой байк твоего времени!»
«Сболтнешь хоть кому, что я тайком таскаю тебе плейбой и Максим, придушу в твоем же стойле!» Шепотом предупредил я.
«Поздно, дорогой друг. Узнай, все, что я разговариваю, читаю и мыслю, да меня к Юпитеру спалит святая инквизиция».
Ну, пожалуй, в этом смысле он переборщил. Многие животные разговаривают, факт общеизвестный, и церковь в большинстве случаев закрывает на это глаза. Хотя фанатичные миссионеры и проповедники всех мастей активно требуют самвонов законодательно запретить лошадям разговаривать на том основании, что в Библии не написано, будто бы у животных есть душа, а раз нет души, то и заткнитесь, или хуже будет. И многим уже было. Увы, кое в чем Центурион был прав. Единственно, кого мог опасаться вольный феодал, живущий у самых граней, так это мрачных эмиссаров Святой Инквизиции. Суровые, неулыбчивые монахи, приходящие к вам с единственной целью — передача всего вашего имущества, земель, недвижимости, скота и прочего в пользу церкви. В противном случае тебя объявят еретиком и рано или поздно, но добьются твоего сожжения. До сих пор мы как-то умудрялись сохранять хлипкий компромисс.
«По коням!»
— уточнил Седрик, и я махнул рукой, мысленно проклиная собственную забывчивость. Центурион вырвался вперед, никому не позволяя обогнать себя любимого. Он не нуждался в моем управлении, оптимально выбирая дорогу как на так называемой федеральной трассе, так и в густом перелесье на оленьей тропе, куда мы свернули меньше, чем через полчаса. В отличие от всех нормальных лошадей, он выбирал те дорожки, где мне не приходилось бы пригибаться под ветвями. Другим лошадям, как известно, это глубоко пофиг. Наездники, не раз ловившие ветками поперек груди, меня поймут. «Сир?» Подскакивая на рыжей кобыле, Седрик попытался остановить меня вопросом.
«Что, если они успели подготовиться к нашему визиту?»
«Мы с тобой ударим лоб в лоб!» — крикнул я, отворачиваясь от бьющей в лицо конской гривы. «Наши воины идут в обход и берут деревню в клещи, перекрывая тварям выход. Пленных не брать!»
«А когда мы их брали, сир?»
«Хороший вопрос. Риторический. Не требующий ответа. Люблю такие. Он абсолютно прав. Монстроподобные твари из Закордонья, которые лезут к нам, когда грани зыбки и между ними появляются узкие тропы, заслуживают одного — немедленного уничтожения. У них нет разума. С ними нельзя договариваться, их можно только убивать, покуда они не убили тебя». «Либо-либо.
если бы в вопросах воспитания дочери все было бы так же легко. По крайней мере, столь же доступно и понятно. Мы доскакали до первых полей примерно за час. Это была дальняя деревня. Прочие поселения старались ютиться поближе к замку, даже если платить за это приходилось втридорога. Люди просто хотят жить, и если мне пришлось стать их господином, я и должен отвечать за их безопасность.
«Могу я попросить вас умерить пыл коня?» — с трудом докричался до меня Седрик. «Вы ведь не обидитесь, если первым на пепелище шагну я?»
«Нет, друг мой, только плечом к плечу. Два меча надежнее, чем один».
«И почему я был так уверен, что вы откажетесь?»
«Ты слишком хорошо знаешь меня, старый лис». Удовлетворенно потянувшись, я махнул рукой налево. Пятеро всадников ушли в обход, потом направо. Еще пятеро должны замкнуть клещи. Мы с Седриком войдем в главные ворота. Нечисть такое любит и даже радуется, пока не обломает зубы о нашу сталь.
«Сир?»
Я молча вытянул меч из ножен, показывая, что его предупреждение услышано. Наши кони осторожно шагнули в полусгоревшую арку ворот. В ноздри ударил запах гари и паленого мяса. Седрик послал свою кобылу на корпус вперед. «Они здесь?» Я склонился к гриве центуриона.
«Да, штук 10. Но, боже, меня упаси, если я еще раз полезу из-за тебя в драку!»
Сипло отшатнулся черный конь.
«Между прочим, у меня с прошлого раза копыта толком не отмыты. Этот небрежный мальчишка-конюх...»
«Можно о нем позднее».
«Когда? У тебя вечно нет времени меня выслушать».
«Хочешь яблоко?»
«Да!»
«Тогда сделай милость. Помолчи ради всего святого». Я проследил взгляд Седрика и, спрыгнув с седла, опустился на одно колено, подняв меч над головой. На острие в тот же миг напоролся спрыгнувший убыр. Кровососущая тварь, без мозгов и без глаз, ориентирующаяся лишь на запах теплого человеческого тела. Один есть. Где остальные? Седрик нарочито медленно сполз с лошади. Шагнул ко мне и одним коротким взмахом отправил кинжал в черный зев полусгоревшей хижины. Предсмертный хрип зверя лишний раз доказал, что рука моего напарника все так же тверда. Мгновением позже воздух вздрогнул от дикого воя уборов. Они лезли отовсюду, из развалин зданий, из-за почерневших каменных заборов, из все еще дымящегося колодца и даже из-под земли. Мои люди дождались, пока они собьются в неуправляемую толпу, пытаясь окружить нас с Седриком, и только тогда ударили в копья. На коротком расстоянии в узких деревенских улочках любое построение конницы обернется против нее же. Но десяток всадников, напавших со всех сторон одновременно и неумолимо разящих сверху, способны превратить битву в побоище. С нечистью было покончено в несколько минут. Мы не потеряли ни одного человека. Двое были ранены, но легко. «Осмотреть здесь все. Я хочу знать, где жители. Убиты, съедены, заперты, угнаны в рабство. Найдите хоть одного свидетеля». Седрик махнул рукой двум воинам, велев остаться со мной. Прочие бросились исполнять приказания. Мы нашли следы крови, три обглоданных скелета и следы огромных колес. Такие служат для перевозки клеток с людьми. Значит, набег уборов спровоцирован работорговцами.
«Снова за грани, сир?»
«Да, мой друг. Я растерянно потер лоб. Но не сейчас. Во-первых, мне нужен Эд. А во-вторых, я не успеваю забрать дочь из школы. Мы нагоним их ночью».
«Ваша малышка не хочет вновь навестить замок?»
«Она была здесь, но очень давно. Тогда ей было 2 годика, а сейчас она совершеннолетняя, у нее уже паспорт. Слава богам, она ничего не помнит, и я хочу, чтобы она как можно дольше пребывала в этом счастливом неведении». Возвращение домой проходило через тот же коридор. На беленой стене была грубо нарисована старая фреска в псевдоитальянском стиле. Не знаю, кто и когда активировал этот портал. К моему вступлению на службу он был вполне рабочий, ориентирован только на 2 направления к ним от них. Мне достаточно было коснуться рукой любой точки на фреске и... Когда я вышел из гобелена, у меня оставалось ровно 15 минут, чтобы принять душ, переодеться, замазать эпланом царапину на щеке и... все равно опоздать к Хельге на собрание. Она дожидалась меня на школьном дворе, задумчивая и одинокая. «Прости, лапка, я задержался».
«Ничего»,
— она поддержала меня под локоть. «Тебе все равно было бы там неинтересно». «Что сказала классная руководительница?»
«Так».
«И все?»
«Ну, она... короче, поговорили».
«Без короче. Не вульгаризируй свою речь. Ты же у меня умная девочка», — попросил я. Она отвернулась, задирая нос, чтобы скрыть слезы. «А положение выходит сложнее, чем я думал. Мое сердце разрывалось от жалости к своему ребенку и от ярости ко всем тем, кто обижал ее, вгонял в общепринятые рамки, переделывал, адаптируя к жизни в социуме, и даже не пытался понять. Все педагоги желали ей добра. На нее делала высокие ставки завуч. С ней первой здоровался директор. Ей прочили высокое и солидное будущее с красной дорожкой в любой вуз. Но единственное, что им было интересно, «А кем ты хочешь стать?» Моя дочь не находила ответа. Со своими данными она могла бы стать кем угодно, поэтому ее больше занимал вопрос не «кем я хочу быть», а «кто я сейчас?»
«Ты где был?»
«На работе». Привычно соврал и не соврал я.
«А где порезался?»
«Случайно, когда брился».
«Папуль, будь осторожней, с такими вещами не шутят. Бац! И заражение».
«Угу», — мысленно согласился я, «когда в следующий раз полезу в драку с убырями или другими адскими тварями из-за граней, то непременно попрошу их не царапаться, а то бац, и у меня заражение». Мы улыбнулись друг другу и почти дошли до дома, когда легкая сентябрьская прохлада вдруг резко сменилась ледяным холодом. Мир неузнаваемо изменился. Вокруг нас завибрировал воздух, искажая все вокруг, словно огромные кривые зеркала.
«Пап, это что?»
Пальцы Хельги так сжали мой локоть, что любому другому она бы уже размозжила кости. «Собственно, что?» — попытался уклониться я. «У тебя не кружится голова, родная? Лучше закрой глаза, ни о чем не думай и...»
«Па!» Воодушевленно подпрыгивая, она ткнула пальцем вперед. «Там всадники! Это кино снимают! Или флешмоб с толкиенутами!»
«Нет, ни то, ни другое. Все замерло. Словно щелкнул кадр фотоаппарата. Прохожие, автомобили, пролетающая оса, играющий ребенок, подбросивший мяч, тупо уставившаяся на нас дворовая кошка. Все застыло в прозрачной стекловидной массе, без предупреждения затопившей реальность.